Первый, тогда еще деревянный храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на Бронной, был построен в слободе государевых оружейников. Названия улиц Большая и Малая Бронная, Гранатного переулка хранят воспоминания о ремесле людей, когда-то их населявших. Маленький извилистый переулок, на котором стоит храм, назвали по церкви Богословский. В каком году освятили эту церковь, точных сведений не сохранилось, но известно, что в 1615 году вступивший на царство Михаил Федорович подарил храму икону византийского письма святого апостола Иоанна Богослова с дарственной надписью, которая стала одной из главных его святынь. После революции икона пропала, и где теперь находится, неведомо. Поскольку оружие и доспехи, как их раньше называли броня, всегда были нужным товаром на Руси, то и ремесленники, которые их делали, были довольно богаты, и к 1665 году чаянием приходских людей был возведен новый, вместительный каменный храм, доживший до наших дней. Главный престол освятили, как и в прежнем деревянном храме, в честь апостола Иоанна Богослова. А вскоре при храме была открыта первая в Москве частная православная школа. Непосредственное участие в ее создании принимал известный теолог, поэт, писатель, учитель детей царя Алексея Михайловича Симеон Полоцкий. Финансирование школы осуществлялось на средства прихожан. Спустя 10 лет при храме открыли одну из первых в Москве богадельен, в которой содержались для поминовения царских родителей 100 человек нищих. Новая веха в истории храма явилось строительство северной стороны церкви каменного Никольского предела, который по окончании работ в 1694 году освятил патриарх московский и всея Руси Адриан. В 1740 году на месте старой обветшалой колокольни возвели новую, двухъярусную. После завершения ремонтных работ в середине XIX века, в ходе которых в центральной части устроили второй предел Митрофания Воронежского, храм освятил святитель Филарет Московский. В 70-х годах XIX века стены расписали масляными красками. Сохранившиеся фрагменты той росписи можно сейчас увидеть в Никольском пределе. До революции храм располагал обширным земельным наделом с двором и садом, владел четырехэтажным доходным домом. После революции все это было конфисковано. В 1922 году прихожане и священник пережили изъятие церковных ценностей, которые жертвовались в храм на протяжении 4 веков. Супруги Мандельштам стали случайными свидетелями этого события. Надежда Яковлевна вспоминала. «Мы вошли в церковь, нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал. По лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Производившие изъятие ценностей вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекавшейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она подлежала уничтожению вместе с прежним базисом». В 1932 году в храм святого апостола Иоанна Богослова был назначен настоятелем иеромонах Киприан Нелидов. Молодой иеромонах, в ту пору ему исполнилось 31 год, приехал в Москву по приглашению митрополита Сергия Строгородского для работы в канцелярии Священного Синода. Он жил в одной квартире вместе с епископом Варнавой Беляевым, у которого раньше служил и подьякон. 15 марта 1933 года ОГПУ арестовало епископа Варнаву и иеромонаха Киприана, а также хозяек квартиры, сестер Валентину и Фаину Долгановых. Их обвинили в организации нелегального монастыря на квартире и в просветительской работе с молодежью. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам заключения и отправили в лагерь на Алтае. Довольно быстро его отправили в барак к уголовникам, так сказать, на перевоспитание. Он все терпел со смирением. Ровный, спокойный, никого не укоряя, он старался всем помочь и все побеждал своей кротостью. Чрезмерные труды подорвали его здоровье, он тяжело заболел. Отец Киприан скончался в лагерной больнице, ему едва исполнилось 33 года. Иеромонах Киприан прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских в 2002 году, день его памяти 16 июня. После ареста настоятеля храм закрыли, приходскую общину упразднили. Коллектив камерного театра, который теперь называется театром имени Пушкина, внес предложение снести храм. Но против этой инициативы творческой интеллигенции выступил известный архитектор и реставратор Дмитрий Петрович Сухов. Тогда храм передали под нужды театра, разрушив купола и барабан. Долгое время в храме было общежитие, а затем он был приспособлен под столярную и слесарную мастерские театра. Но еще большим бедствием для храма стали попытки реставрации памятника архитектуры, которые начались в 1956 году и продолжались долгие десятилетия. Они часто приводили к разрушительным последствиям. Например, открытый в течение многих лет шурф, вырытый для исследования состояния фундамента, наполнялся водой, что приводило к трещинам в стенах и сводах. На момент передачи храма Русской Православной Церкви в 1991 году памятник архитектуры находился в остро аварийном состоянии.
Чтобы не обрушился потолок, сам предел был устроен так, что в нем находились деревянные подпорки, которые подпирали потолок и стены, чтобы все это дело не обрушилось. Конечно, это была аварийная ситуация, но был велик риск того, что действительно это все могло обвалиться. Тем не менее, здесь же стояли станки театральные, на которых изготавливались декорации, и, в общем-то, это не мешало им работать. Вокруг были кучи мусора и различного инвентаря, досок, различного материала, из которого делали декорации для театра.
Первые богослужения проходили в колокольне, которую театр уступил церкви.
Конечно, это не было служение литургии, но мы служили обедницу, я служил молебны нашим небесным покровителям Иоанну Богослову, святителю Николаю и Митрофанию Воронежскому, пределы, которые здесь, в общем-то, и находились. Потом мы смогли договориться с театром, что в этом помещении, где я сейчас нахожусь, мы будем совершать литургию. Для этого потребовалось освободить это помещение от тех станков и того мусора, что здесь было, привести в надлежащий порядок. И уже на Пасху 1993 года мы совершили здесь первую божественную литургию. Это было для нас весьма значительный праздник и торжество.
В 1995 году в храм пришла Нина Анатольевна Орешко,
которая возглавляла фонд возрождения и сохранения традиций Русской Православной Церкви при финансировании Инкомбанка. И началось быстрое возрождение нашего храма. Поскольку финансирование Инкомбанка было регулярным, то начался процесс восстановления нашего храма. И буквально за 2,5 года храм было не узнать.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II проявлял живейший интерес к процессу восстановления храма. Он дважды лично приезжал проверить, как идут дела. Его святейшество отметил благолепие новых иконостасов и сказал, что перед ними будут молиться многие поколения русских людей, и сами они когда-нибудь через века станут нашей святыней. Наконец, 21 мая 1999 года, день престольного праздника в честь святого апостола Иоанна Богослова, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II совершил чин великого освящения храма и божественную литургию сослужение архиепископа Истринского, высокопреосвященного Арсения и московского духовенства. Инкомбанк приобрел для храма несколько старинных икон. Храмовую, полюбившуюся прихожанам икону святителя Николая, в которой теперь есть частицы его святых мощей. Икону Серафима Саровского, в которой спустя несколько лет добавилась частица погребального покрывала преподобного Серафима. Икону воздвижения креста Господня. Икону Божьей Матери утолимой о печали. Святых апостолов Петра и Павла. Старинные иконы Божьей Матери Тихвинская и Казанская находятся рядом друг с другом, и людям нравится подходить и молиться перед этими иконами. Многие спрашивают у служащих храма, есть ли икона Божьей Матери Федоровская, и рады увидеть ее и помолиться перед ней. Очень символично, что перед центральным иконостасом теперь находится икона святителя Митрофания Воронежского с частицей его мощей. Ведь в XIX веке здесь был предел его чести. В храме несколько икон святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и Пресвятой Богородицы. Именно своему любимому ученику Иисус Христос поручил заботу о своей матери. Иоанна Богослова издавна считают покровителем людей пишущих. Например, очень трепетно к Иоанну Богослову относилась поэтесса Марина Цветаева, которая родилась в день Иоанна Богослова в доме недалеко от этого храма в Трехпрудном переулке. Сюда часто заходят студенты литературного института, который находится рядом, попросить вдохновения для новых работ. «26 марта 2014 года, в среду 4-й седмицы Великого Поста, в храме встречали святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который совершил литургию прежде освященных даров. По окончании богослужения предстоятель Русской Православной Церкви подарил прихожанам икону.
Я хотел бы в память о пребывании в этом святом храме преподнести икону Святой Живоначальной Троицы. Пусть Господь Триединый, Господь, который есть любовь, помогает и всем членам прихода возрастать в любви и в радости о Господе.
Эта икона стоит на почетном месте и доступна всем желающим.
Богослужение у нас проводится регулярно, начиная в пятницу вечером, субботу утром, субботу вечером. Воскресенье утром, среди недели, обычно это бывает среда вечер и четверг утро. Служба утренняя у нас начинается в 8 часов часы и вечером всегда в 6 часов. Всегда вас ждем и будем рады, если вы придете в наш храм. У нас домашняя обстановка и многие приходят из различных районов Москвы, приезжают специально, чтобы помолиться Иоанну Богослову, любимому ученику Спасителя. Добраться до храма очень просто. Метро Тверская или Пушкинская. Далее или по Тверскому бульвару, или по Большой Бронной до театра Пушкина. До пересечения первого квартала находится наш храм Иоанна Богослова. Если идти от метро Тверская мимо Макдональдса в сторону Никитских ворот. Наш храм открыт ежедневно с 8 утра и до 7 часов вечера. Ну, если совершается вечернее богослужение, то и позже. А в воскресенье до 6 часов, ну, если не совершается богослужение.
Точный адрес – Богословский переулок, дом 4.